Добро пожаловать на планету материнства. Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой и сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я и сама живу во Франции. И не так давно стала мамой. Моему сыну Оскару недавно исполнился годик. Я верю, что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Вот и подошел к концу летний перерыв. А это значит, что мы с подкастом возвращаемся к вам. Я к микрофону, но подкаст – ваши наушники или динамики. Кстати, возвращаюсь я с особенным эпизодом, вернее, эпизодами. Благодаря летней паузе я подготовила для вас рассказ о материнстве во Франции, о беременности, о родах в этой стране, о первых месяцах с ребенком и не только. Это будет целая трилогия. Три эпизода, таких важных и даже немного волнительных для меня. Волнительных, потому что до этого я брала интервью у других девушек. А сейчас будет мой рассказ в форме монолога. Напомню, что у меня есть сын Оскар, которому скоро будет 1,5 года. Да, время летит очень быстро. Мы живем во Франции, в регионе Лоренна, или на русском Лотарингия, на границе с Люксембургом. Поэтому все, чем я буду делиться с вами своего личного опыта, происходило именно в этом регионе. А перед тем, как начать, у меня для вас небольшое объявление. Если вы хотите поддержать меня и мой проект не только морально, но и финансово, то отныне это можно сделать. В описании эпизода вы найдете ссылку, по которой можно сделать символический вклад в развитие этого подкаста. Правда, ввиду последних платежных ограничений, скорее всего, сделать это можно не из всех стран. Вы понимаете, о каких ограничениях я говорю. В общем, буду вам благодарна за любую поддержку и за веру в мой проект. А теперь давайте вернемся к эпизоду. Как я уже сказала, сегодня будет первая часть из серии эпизодов, в которой я расскажу о ведении беременности во Франции, о подготовке к родам, в том числе и о своей подготовке. Во второй части, которая выйдет через неделю, я подробнее остановлюсь на теме самих родов, их организации во Франции и, конечно, поделюсь с вами своей историей родов. И напоследок, в третьей части я расскажу обо всем, с чем я познакомилась после. Это послеродовое восстановление и что для этого предлагается во Франции, грудное вскармливание, затрону такие темы, как декретный отпуск, немного расскажу о яслях, детских садах и так далее. Итак, поехали. Начну с того, что беременность во Франции может вести гинеколог, акушер или акушерка и даже терапевт. При этом обычно ведение беременности у акушерки выбирают те женщины, которые предпочитают более физиологический, мягкий подход, так сказать, менее медикализированный. Иногда выбор такого сопровождения объясняется тем, что женщина, например, планирует рожать дома. Тогда она, скорее всего, ищет сразу акушерку, которая ведет беременность и принимает роды на дому. И сразу хочу сделать небольшое отступление, объяснив, что не стоит ставить знак равенства между акушерками во Франции и акушерами на постсоветском пространстве. Просто потому, что здесь, как, наверное, и в некоторых других странах Европы, у акушерок более серьезная подготовка и углубленное медицинское образование. Это и объясняет уровень таких полномочий. Вообще, если беременность одноплодная, то есть с одним ребенком в животе, и если все протекает хорошо без осложнений, то тогда есть только 7 обязательных приемов у врача. То есть это значит один осмотр в первом триместре и потом еще раз в месяц в течение каждого месяца. При этом все обязательные осмотры или консультации покрываются социальным страхованием, Sécurité sociale, то есть государством, полностью либо частично, И если категория врача, например, чуть выше, расходы покрываются не полностью, но большая часть все равно возмещается. Но вообще обычно у всех есть еще и частная страховка, мютюэли, которая в зависимости от контракта покрывает вот эту разницу. Но не будем отходить от темы. Во Франции в рамках ведения беременности надо обязательно делать 3 УЗИ. Первое УЗИ стандартно на 12-13 неделе, второе морфологическое в районе 21-22 и третье где-то на 30-32 неделе. Предполагаемую дату родов ставят в 41 неделю, и если женщина не рожает в ПДР, то ее обычно наблюдают в течение 5 дней после этой даты. То есть крайний срок – это 41 плюс 5. А потом уже как-то могут стимулировать роды в зависимости от состояния ребенка и мамы. Что касается меня, то я вела свою беременность у гинеколога. На момент начала беременности я не обладала всем этим багажом знаний, поэтому других вариантов мы не рассматривали. Я попала к очень хорошему врачу. Прям до сих пор, если честно, не верю, как обстоятельства сложились так, что мне удалось к нему достаточно легко записаться. Потому что вообще во Франции, особенно в небольших городах, часто непросто попасть к разным специалистам. У этого гинеколога был кабинет в гинекологическом центре при клинике, в которой он практиковал. То есть это был одновременно и оперирующий врач. И несмотря на то, что обычно сам гинеколог не присутствует на родах, если нет, конечно, никаких осложнений. Это все равно впоследствии повлияло на выбор места, где рожать, потому что, конечно, спокойнее это делать там, где твоего врача знают. А если повезет, то, возможно, он даже будет дежурить в этот момент. Насколько я помню, на первую консультацию я сходила достаточно рано. Это еще было в начале первого триместра. Врач мне понравился, не было нужды искать другого специалиста. И даже несмотря на то, что во время беременности мы переехали с мужем в другой город, ближе к границе с Люксембургом, город поменьше, я все равно продолжала туда ездить на все осмотры. Если конкретнее, то речь идет о городе Мец, там, где находится врач и там, где мы раньше жили. Все консультации проходили в очень позитивной атмосфере. Мой врач предпочитал делать такой экспресс-УЗИ во время каждого моего визита, чтобы проконтролировать, все ли хорошо. Кто-то, конечно, может критиковать такой подход из-за гипермедикализации ведения беременности. Существует такая тенденция сейчас во Франции. Но лично для меня это был скорее плюс. Не знаю, может, я когда-то поменяю свое мнение, но на тот момент я к этому относилась положительно. Я всегда с нетерпением ждала каждого приема, потому что я знала, что вот сегодня встречусь со своим малышом, увижу, как он поживает. Врач называл его вес, показывал мне все на экране. Но опять же, это был подход моего гинеколога. Возможно, у других все происходит иначе. А вот основные 3 УЗИ более детальные уже делала врач-радиолог. Хотя я знаю, что некоторые гинекологи сами делают такие полноценные УЗИ, и даже акушерки, если у них есть все необходимое оборудование. Также, несмотря на период ковида, мой муж мог присутствовать на всех 3 приемах и даже при желании на некоторых консультациях у гинеколога. Все-таки здесь папа – это неотъемлемый участник процесса беременности и родов. Но опять же, это была уже не первая волна ковида, поэтому медперсонал уже как-то приспособился. Насколько я знаю, сначала все было гораздо строже. Еще касательно УЗИ вспоминаю такой забавный момент, который меня, можно сказать, повеселил. Он заключается в том, что и радиолог, и мой гинеколог несколько раз очень старались сделать 3D-снимок ребенка в животе, чтобы мы, как родители, увидели его черты лица. Но каждый раз это было достаточно сложно и занимало время, потому что мой сын был повернут лицом к плаценте, немножко закрывался ручками. И я была немного растеряна, потому что без каких-либо моих просьб они упорно старались это сделать, хоть это и занимало время. Ну, то есть мне было бы достаточно того, что врач посмотрит и скажет, все ли у моего ребенка хорошо, но вот они очень старались сделать эти снимки. Хотя сейчас я, конечно, считаю, что это классный подарок на память. И да, я начинала говорить про время, так вот, чтобы ничего не идеализировать, добавлю, что здесь часто все медицинские консультации проходят с немаленькими опозданиями, по крайней мере, по моему опыту. То есть надо иметь много терпения. Много-много терпения. Возвращаясь к консультациям, на каждом приеме врач мерил мне давление, А вот что касается взвешивания, хочу отметить, что ни разу за всю мою беременность меня врач не взвешивал. Безусловно, он спрашивал мой вес, это было обязательно знать, но никто не заставлял меня становиться на весы. Наверное, еще и поэтому все приемы у гинеколога вспоминаются мною так позитивно, потому что я стабильно взвешивалась дома утром до завтрака и говорила эту цифру. И этого было достаточно. А не то, что каждый раз в разной одежде с разным количеством еды в желудке. Кстати, о питании. Без нужды питание беременной здесь особо не ограничивают. Лишь напоминают, что так как во Франции большое разнообразие сыров, то нельзя есть непастеризованные сыры. Нельзя также есть сырую рыбу и сырое мясо. Это, в принципе, основное. Если других показаний нет, и все протекает хорошо. А, например, если у женщины нет антител против токсоплазмоза, то тогда еще напоминают, что важно крайне тщательно мыть все овощи, фрукты и листья салата перед употреблением. Что касается анализов, я бы сказала, что их было не очень много. Это был скорее комфортный минимум. Были какие-то базовые, обширные анализы на различные заболевания, но это особенно в начале беременности. А уже потом все индивидуально. Если есть какие-то осложнения, то назначаются анализы в зависимости от этих факторов. Единственной спецификой моей беременности было то, что у меня отрицательный резус-фактор крови, а у моего супруга положительный. Поэтому в конце первого триместра мне делали анализ крови, чтобы узнать резус-фактор ребенка. И он оказался положительный, то есть как у папы. Поэтому мне надо было делать инъекцию антирезусного иммуноглобулина, вроде бы это так называется, чтобы избежать резус-конфликта. И вот эту инъекцию делали на 28-й неделе и сразу после родов. А без каких-то особенностей на регулярной основе нужно было сдавать лишь анализ мочи каждый месяц. Вообще на последних месяцах мне казалось, что меня, может быть, не досматривают. Было у меня такое представление, наверное, как и у многих славянских девушек, что беременную все время проверяют, особенно под конец беременности, но было все скорее наоборот. В течение последних месяцев меня особо никто не трогал. То есть, если нет нужды, то мониторинг, который на русском называется КТГ, вообще ни разу до родов не делают. Но опять же, к счастью, моя беременность протекала без осложнений, я много двигалась, чувствовала себя в принципе неплохо, кроме, наверное, первых месяцев и уже последних недель. Поэтому лишний раз никто никуда не лез меня проверять. А после 36-й недели, когда ребенок уже считается доношенным, врач мне просто улыбнулся и сказал: «Теперь можешь рожать, когда захочешь». Так как выбор места для родов – это один из этапов подготовки к ним, то в этом эпизоде я бы хотела поделиться с вами информацией и на эту тему. Самое распространенное место для родов во Франции – это в нашем понимании роддом. Но если объяснять буквально, то это просто часть больницы или клиники, грубо говоря, один этаж, который называется «maternité», то есть «материнство». Роды в таком учреждении бесплатные, то есть покрываются социальным страхованием, а оплачивается дополнительно лишь какой-то комфорт, например, индивидуальная палата или телевизор или еще что-то в таком роде. А так обычно в палате 2 человека. Все роддома можно разделить на 3 типа. Первый тип для неосложненных беременностей, второй делится на 2 подтипа. Для беременностей с определенным уровнем риска и также с отделом неонатологии и реанимации для выхаживания недоношенных деток. И третий тип – роддома для беременности высокого риска с неонатальной реанимацией на случай серьезных патологий. То есть, если кто-то меня слушает из Франции, то знайте, что есть вот такая типология. В моем случае это была клиника второго типа, и это, в принципе, тоже был один из факторов, который меня устраивал в этом месте. Еще существуют так называемые «maison de naissance» или «дома родов». Это учреждения, направленные на физиологические мягкие роды. Там, насколько я знаю, атмосфера приближена к домашним родам, все такое уютное, с приглушенным светом, можно попросить рожать под музыку, скорее всего, и в воде можно рожать и так далее. При этом там нет возможности поставить эпидуральную анестезию. Хотя, если я не ошибаюсь, все такие дома находятся при больницах, чтобы, если что, сделать трансфер мамы или ребенка и оказать им необходимую помощь. На сегодня, насколько я знаю, таких домов во Франции еще совсем немного, и все они находятся в крупных городах. Ну и, как я уже говорила в начале, существует возможность рожать у себя дома с сопровождением акушерки или доулы, или же вообще без никого. Но без никого происходит, наверное, скорее по какой-то случайности. Вообще тема домашних родов очень интересная, немного даже противоречивая. На эту тему сейчас немало говорят во Франции. И, наверное, чуть более детально я остановлюсь на этом вопросе во второй части своего рассказа, где буду говорить уже подробнее о родах. А сейчас я бы хотела коснуться такой важной темы, как подготовка к родам. Опять же, буду говорить от общего к частному. То есть расскажу сначала, как устроена система в общем, и потом, как готовилась я сама. Начиная с 7 месяца беременности, здесь есть возможность пройти 7 сеансов по подготовке к родам. Эти сеансы покрываются социальным страхованием, то есть они бесплатны. Обычно такие занятия проводят либо либеральные, то есть частные акушерки, либо же они организованы при роддомах. При этом у каждой акушерки, которая предлагает такие сеансы по подготовке к родам, часто есть какая-то своя направленность или организация. Например, это могут быть какие-то достаточно стандартные занятия про женскую анатомию, чтобы женщина представляла, как проходят роды, про грудное вскармливание, если женщина хочет кормить, и, допустим, про базовый уход за ребенком в первые месяцы после его рождения. Есть занятия, основанные на такой методике, как софрология. Что же это такое? Такое направление, как софрология, включает в себя элементы медитации, аутотренинга, йоги. И цель этой методики – научиться расслабляться, используя различные техники дыхания. Такие занятия выбирают прежде всего те, кто хочет контролировать себя в родах, управлять своими мыслями, болью, в общем, кто заинтересован в физиологичных родах без анестезии. Возможно, у софрологии есть что-то общее с гипнородами, но мне сложно сказать, потому что я не эксперт в этой области. Кроме этого, сейчас во Франции очень распространена такая методика, как аптономия или аптономия, я так и не поняла, как правильно произносить на русском. Но пару слов скажу об этом. Это метод налаживания эмоциональной связи между ребенком, мамой и папой, когда малыш находится еще в животике. Поэтому такие занятия рекомендуют начинать с 4 месяца, чтобы установить как можно раньше вот этот контакт между родителями и ребенком. Техника таких занятий заключается в том, чтобы общаться с ребенком с помощью прикосновений, создавая таким образом четкую эмоциональную связь между малышом и его родителями. Лично я нахожу этот подход очень трепетным и любопытным, но о нем пока знаю лишь в теории. Что касается моей подготовки к родам, то вообще я старалась получить максимум информации из разных источников, разной направленности, чтобы иметь наиболее комплексный подход. Для этого я читала литературу на нескольких языках, слушала много французских подкастов и, конечно, ходила на занятия к акушерке. Во время моей беременности никаких групповых занятий в роддомах не предлагалось из-за ковида, поэтому я обратилась к частной акушерке. Гинеколог порекомендовал мне найти акушерку ближе к дому, что я и сделала, и совсем не пожалела, потому что надо понимать, что акушерка может помогать не только на занятиях, но к ней можно обращаться в случае каких-то вопросов, например, когда в роддом ехать еще рано, а сомнения какие-то есть. Вообще, я бы сказала, что здесь подход такой. Гинеколог – это именно врач, который осуществляет медицинское ведение беременности, контролирует, нет ли каких-то патологий. А уже если есть какие-то сомнения, вопросы психологического характера, ну и, конечно, сама подготовка к родам, то для этого есть акушерка. В итоге я нашла акушерку, у которой был немного смешанный подход по своей направленности, и это мне очень понравилось. А сами занятия были построены следующим образом. На первое занятие мы пришли вместе с моим супругом. Это было что-то вроде собеседования. На французском это называется «entretien prénatal précoce», И его цель — понять ожидания родителей от процесса родов, их готовность к родительству и так далее. Акушерка, помню, нам даже какой-то психологический тест устроила, чтобы лучше узнать нас, потому что у нее такой индивидуальный и достаточно душевный подход. Потом было 2-3 теоретических занятия, они проводились онлайн, на них не было моего мужа, но были 2 другие девушки, у которых был примерно такой же ПДР, как у меня. Эти теоретические беседы были посвящены грудному вскармливанию и также женской анатомии. Это, кстати, были девушки, которые тоже планировали кормить грудью, как и я, но о вопросе грудного вскармливания я поговорю чуть позже, в третьей части. И кроме этого, было вроде бы 3 занятия вживую, на которые мы приходили вдвоем с мужем. Во время них мы детально беседовали о том, как происходит сам процесс родов, когда надо ехать в роддом. Акушерка нам показывала позы, в которых легче всего переживать схватки, техники дыхания во время схваток и на потугах, и все в таком роде. Мы даже немножко тренировались при ней. И хочу сказать, что такая форма занятий помогла нам подготовиться, наверное, не столько физически, сколько морально, потому что, отрабатывая вот все эти позы, мы осознавали, что совсем скоро это уже не будет просто тренировка, а будет все по-настоящему. Кстати, в процессе я выяснила, что эти позы были взяты из книги Бернадетт Дугаски. Это французский врач и учитель йоги, которая разработала свой метод по подготовке женского организма к родам и восстановлению промежности. При этом она сама выступала против традиционных практик родовспоможения, например, против классической гинекологической позы лежа на спине. А вообще впервые я о ней узнала даже не от своей акушерки, а из подкаста, послушав интервью с самой Дугаски. Так что вот насколько бывают полезны подкасты. Так вот, она написала много книг. Не могу быть уверенной, что все они переведены на русский, но я попробую найти какую-нибудь ссылку на нее, чтобы добавить в описание эпизода, потому что если вдруг сейчас вы готовитесь к родам или же наоборот восстанавливаетесь после них, то Дугаске об этом много пишет. Я вот в итоге до своих родов ее книжку тоже прочитала. А еще вместе с акушеркой мы в устной форме обсуждали предполагаемый план родов. Вернее, это сложно назвать планом или проектом, потому что какого-то четкого видения этого процесса у нас не было, но я думаю, это совершенно нормально для первых родов. Было скорее несколько предпочтений, скажем так. И я старалась достаточно спокойно и взвешенно относиться к эпидуральной анестезии, понимая, что в принципе она может понадобиться. На французском, кстати, она называется «la péridurale». Так что если вы беременны и находитесь во Франции, то это слово вы будете слышать очень часто. Дело в том, что вообще Франция является одной из стран с очень высокими показателями использования эпидуральной анестезии во время родов. Вот, например, я нашла исследование 2016 года, и согласно ему 82% женщин, рожавших естественным путем, то есть без кесарева, рожали с эпидуральной анестезией. Это, кстати, еще один пример того, о чем я говорила в начале, о высокой медикализации родов. На мой взгляд, и, кстати, не только на мой, у такой статистики есть 2 противоположные стороны. С одной стороны, конечно, это говорит о высоком уровне медицины, но с другой, многие женщины хотят таким образом как можно быстрее получить свою эпидуралку и совсем не хотят участвовать в процессе родов. Так что, как я уже сказала, я старалась относиться к этому вопросу взвешенно. Я знаю как очень позитивный опыт использования эпидуральной анестезии, так и негативный, когда женщины переставали чувствовать боль только с одной стороны, или когда анестезия им совсем не помогала, или же когда она была настолько сильная, что женщина переставала чувствовать и себя, и своего ребенка. Поэтому на встрече с анестезиологом, которая обязательно во Франции за месяц до родов, я четко объяснила, что если понадобится эпидуралка, то мне важно продолжать чувствовать свое тело. На тот момент я также слышала о том, что иногда эпидуралку может контролировать сама роженица. В таком случае ей дают в руки какой-то пультик. Таким образом, она может добавлять себе медикамент, если нужно. Ну и анестезиолог записал и учел мое пожелание. Еще ближе к предполагаемой дате родов моя акушерка прислала мне и другим девушкам аудиосообщения, которые можно было слушать, медитировать, тренироваться. Они были направлены на правильный настрой перед родами и также на тренировку промежности. То есть она проговаривала некоторые упражнения, которые можно было делать перед родами, это были упражнения на фитболе, и после родов. А также забыла сказать, что у клиники, в которой я собиралась рожать, было свое приложение, общее для сети таких клиник. И через это приложение можно было записываться на какие-то консультации или вебинары. Опять же, из-за ковида много было отменено, но, например, я так записалась на дополнительный вебинар по грудному вскармливанию. И видела, что там предлагались сеансы акупунктуры, то есть иглоукалывания. Их вроде бы рекомендовали при плохом самочувствии, регулярной тошноте, в общем, в таких терапевтических целях. Но это я не пробовала и видела, что туда записаться было достаточно сложно. Вообще, в целом, было много разных брошюр, которые выдавали то при записи в роддоме, то присылали по почте, и мне показалось, что я, как будущая мама, была неплохо сопровождена в своей подготовке, в том числе и в рамках разных бюрократических формальностей. Ну и на этой ноте я, пожалуй, закончу мой сегодняшний рассказ. В следующем эпизоде я подробнее расскажу про роды во Франции и, конечно же, поделюсь с вами своей историей родов. Вы также узнаете, понадобилась ли мне в итоге та самая перидюраль или нет. Я очень надеюсь, что сегодняшний эпизод оказался для вас интересным, познавательным и полезным. Спасибо, что вы меня слушали, и я говорю вам до скорого!